Этим голосом сказано все. Интеллект, эрудиция, интерес к жизни. Программа Леонида Володарского.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте! Сегодня у нас в гостях историк Максим Тимонов. И сегодня у нас третья часть его лекции и беседы о Якове Григорьевиче Блюмкине. Могу предположить, что самое интересное.
Добрый день, здравствуйте, Леонид, здравствуйте, наши дорогие слушатели. Да, мы сегодня заканчиваем нашу блюмкиниаду, и в сегодняшний рассказ мы постараемся уместить события как раз с 22 по 29 год. Будет ли это самая интересная часть, я пока еще не знаю, мы это узнаем в процессе. Но именно эта часть будет посвящена и удивительным приключениям Якова Блюмкина, и его путешествиям, и его финалу. Ну, это финал нам всем известен. И, исполняя обещание в прошлый раз, данное слушателям, когда нам шли звонки, мы расскажем и о личной жизни Якова Блюмкина, тем более, что эта история будет неразрывно связана с общим нашим направлением.
Максим, скажите, пожалуйста, мы в прошлый раз закончили на его иранских похождениях. И видно было, что, конечно, он там и чекистской работой занимался, а с другой стороны и десантом командовал. Когда он возвращается в Москву, руководство его действия, очевидно, оценивает как положительный и направляет его в Палестину, по-моему.
До Палестины еще придется подождать Якова Григорьевича, ага. Потому что сначала его отправляют наконец-то на учебу, его отправляют в Академию Генерального штаба на Восточное отделение, из которого выпустилось довольно много интересных персонажей, от Наума нашего Эйтингона до, если не ошибаюсь, даже маршала Чуйкова.
Я бы еще добавил к ним Ивана Серова.
Да, безусловно. Но, тем не менее, Блюмкин наконец-то начинает получать теоретические знания, которых ему все это время чертовски не хватало.
Остались свидетельства, как он учился?
Собственно говоря, личного дела и твои табели учебные, ну, по крайней мере, я не видел. То есть они, наверное, где-то все-таки есть. Тем более, что Блюмкин на самом деле не доучился в академии, он ее так и не закончил. Не закончил ни по своей вине. Дело в том, что осенью 22 года среди слушателей академии была проведена своеобразная чистка. Только не в том смысле, как уже популярные к тому времени партийные чистки, которые призваны фильтровать инакомыслящих и неблагонадежных, а просто-напросто контроль успеваемости и качества обучения. Вот, чистку эту Блюмкин не прошел, но это абсолютно не говорит никак о его бесталанности. Потому что дело в том, что многие курсанты академии в то время частенько командировались или самомобилизовывались на многочисленные внутренние фронты. Блюмкин исключением не был. Например, вот летом 21 года вместо обучения в академии Блюмкин у нас был направлен в 27-ю Омскую стрелковую дивизию. Это очень известная дивизия с очень такой характерной историей. Летом 21 года эта дивизия подавляла в Нижнем Поволжье многочисленные крестьянские восстания, вспыхнувшие там. У дивизии уже был отличный опыт подобных действий, работы на внутренних фронтах, потому что именно эта дивизия как раз у нас подавляла, участвовала в подавлении Кронштадтского мятежа и подавляла Тамбовские восстания. Тем более, что 21-й год у нас вообще был крайне изобильным на всевозможные восстания против советской власти. То есть это и помянутый Кронштадт, и Антоновщина, и все что угодно. А в марте вот как раз эта дивизия отличилась под Кронштадтом. Позже она работала под Тамбовом. Но противу мнения многих исследователей темы, Блюмкин как раз в подавлении Тамбовского восстания не участвовал. Он в дивизии появился позже, он появился летом, когда она работала как раз в Поволжье. Интересный момент, в орбите действий Блюмкина у нас опять появляются очень интересные имена. эти имена никак потом не повлияют на его жизнь, но это просто интересный факт. Дивизией на тот момент командовал некто Витовт Казимирович Путно. Известный персонаж. Вот. Очень часто у нас в литературе встречаются данные, что Блюмкин в этот период исполнял обязанности начальника штаба бригады этой дивизии, а потом и командира этой бригады. Но в имеющихся и доступных данных, документах этой информации нет, и упоминания об этом нет, это не подтверждается. Но позже есть уже и подтверждающиеся факты, уже, правда, в другой совершенно дивизии, потому что в конце лета того же года, 21-го, наш герой перемещается довольно сильно восточнее. И он назначается вот как раз исполняющим дела начальника штаба бригады, 61-й бригады уже, которая входит в состав 21-й Пермской дивизии. Действует она в Сибири. Вот, очевидно, ну, простите, не очевидно, совершенно точно, что 28 августа он там уже был, потом, именно в этой роли, потому что в этот день у нас проходит оперсводка от этого числа, подписанная уже Блюмкиным, уже как временно исполняющим дела от штаба. Опять-таки, тут есть определенная легендированная история, очень часто упоминается, что дивизия сражалась с войсками Унгерна в тот момент. Но это не совсем соответствует истине, потому что, во-первых, к этому времени Роман Федорович Унгерн фон Штернберг, он уже вполне успешно пленен 20 августа. Северный поход барона давным-давно провалился, и в самой армии Унгерна тоже разброд и нестроение, потому что две бригады взбунтовались, плюнули на все и ушли в Маньчжурию. Остатки, может быть, где-то и бродят по Сибири, но это уже не война с именно войсками Унгерна, это работа на внутреннем фронте и ликвидация бандитизма, как это тогда называлось. Вот. Так что выполняла задачи дивизия скорее аналогичные уже упомянутой 27-й Омск. Это ликвидация бандитизма, подавление восстаний. Был он там недолго, примерно до середины осени, и осенью он 21-го года уже возвращается в Москву. И тут как раз поспевает вот эта самая пресловутая чистка в академии. Слишком большое количество курсантов вместо слушания занятий занимается тем, что геройствует на внешних и внутренних фронтах, при этом полностью манкируя процессом обучения. Понятно, что смысла учить их дальше нету. Собственно говоря, даже выходил специальный циркуляр, в котором на всякий случай для командования этих незадачливых курсантов уточнялось, что никакого дискредитирующего значения в этом отчислении нет. Дороги в академию в будущем это не закрывает. Просто речь идет исключительно о том, что на текущий момент стаж может быть и прекрасен совершенно, и служебная подготовка прекрасна, но возможности для прохождения курса обучения нет на текущий момент. С другой стороны, Блюмкину это не особо уже и обязательно, потому что в этот момент он получает новое назначение. Его назначают в секретариат нарком военмора, ну, то есть Льва Революции, товарища Троцкого. Вот. Сам Троцкий в своих воспоминаниях уделил внимание этому моменту и писал русским по белому, что я взял Блюмкина к себе, в свой военный секретариат, и всегда, когда я нуждался в храбром человеке, Блюмкин был в моем распоряжении. То есть нарком военмор Якова Григорьевича нашего оценил более чем высоко. Иногда встречаются утверждения, что Блюмкин возглавлял даже личную охрану товарища Троцкого. Но, честно говоря, это не совсем так, а точнее совсем не так. Блюмкин был специалистом крайне широкого профиля, ведение охраны в его функции не входило, а был он, если можно так сказать, секретарем по особым поручениям. И поручения эти были самые разнообразные. То есть он и готовил выставку «5 лет Красной Армии», которая вот в феврале 23-го года будет происходить. Он редактировал знаменитый труд Троцкого «Как вооружалась революция». Ну, по крайней мере, первый том редактировал совершенно точно. Он собирал и систематизировал материалы для письменных трудов товарища Троцкого, многочисленнейших. Лев Давидович, как известно, был невероятно писуч. Я помню, когда я стандартизировал и упорядочился в библиотеке электрические копии и сканы трудов Троцкого, я чуть было не взбесился, потому что это у меня заняло несколько дней, посвященных именно его творческому наследию. Блюмкин даже читает доклады на исторической секции Дома печати, в которых рассказывает о подпольной деятельности на Украине в 18 году. И вот в этот период Блюмкин совершает очередную свою ошибку. Ошибку, которая, возможно, сильно испортит ему послужной список и ляжет в копилочку отрицательных фактов о Якове Григорьевиче. Дело в том, что в 23-м году Блюмкин, а как мы помним, он никогда не был чушь литературного мира и даже был не чушь литературного творчества, и с переменным успехом писал сам, чуть хуже, точнее, гораздо хуже стихи и сильно лучше прозу. И вот в 23-м году он под псевдонимом в «Огоньке» Кольцовском публикует очерк «День Троцкого», посвященный, естественно, Троцкому и обычному рабочему дню товарища наркома, в совершенно восторженных феерических тонах. Текст этот очень нравится и Михаилу Кольцову, редактору «Огонька», ну, что совершенно очевидно, потому что симпатии Кольцова к фигуре Троцкого вообще известны, и он их никогда не скрывал. И читающей публике он понравился, зашел, как сказали бы сейчас. Но как минимум один читатель, у которого этот текст вызвал как минимум раздражение, все-таки был. К сожалению, Блюмкин этим читателем был генеральный секретарь ЦК ВКПБ, товарищ Сталин. Что, в принципе, неудивительно, потому что в 23-м году у нас уже в партии идет ожесточенная, но пока еще незаметная подковерная борьба за грядущее ленинское наследство. И эта история, пожалуй, ему выйдет боком в будущем. Но пока что у Блюмкина все хорошо, и пока что на дворе 23-й год. Блюмкин в это время тоже, конечно же, не теряет связи с творческой богемой. Он все так же дружит с Есениным, с Мариенгофом, вплоть до того, что устраивает Есенину встречу с Троцким. Он, собственно, и Мариенгофа бы устроил, но Мариенгоф в это время лежал с жесточайшей простудой, и Троцкий искренне опасался, что льва революции внезапно заразят, и получится не очень хорошо. Поэтому Мариенгоф он просто запретил присутствовать на этой встрече. Но при этом, собственно, жизнь Блюмкина не так безоблачна, как могло бы нам сейчас показаться. Дело в том, что вопрос Блюмкина продолжает беспокоить, как ни странно, немцев, о которых мы уже успели позабыть. И беспокоит он их сильно, вплоть до того, что свеженазначенный еще в конце осени 22-го года германский посол в России советской, некто Ульрих фон Брокдорф-Ранцау, он выражает официальное недоумение, а почему это убийца Мирбаха, пусть и императорского, но все-таки посла Германии. Так вот, отчего этот убийца у нас не только разгуливает по Москве без всякого признака наручников, но и вообще занимает далеко не самую последнюю официальную должность в штабе Троцкого. Так что от греха подальше в 23-м году Блюмкину снова пришлось сменить должность с немецких глаз долой. И уже в апреле 23-го года, как он писал сам, для выполнения высокоответственного боевого задания, суть которого в своей автобиографии Блюмкин не раскрывает, Блюмкин переходит на работу в Коминтерн. Ну, опять-таки, не сам по себе, а по инициативе Зиновьева и Дзержинского. В жизни Блюмкина начинается совершенно новый период, о котором с полной уверенностью рассказать не получится.
Я думаю, не получится никогда.
Потому что информации практически нет. И быть не может, потому что, ну, давайте вспомним, что такое у нас Коминтерн. Это не просто кузница мировой революции, это, прежде всего, сеть красной агентуры по всему миру, которую надо развивать, которую надо курировать, которую надо присматривать и учить.
И есть отдел международной связи, это и есть тайная служба Коминтерна, а есть еще и военный отдел.
Безусловно, совершенно верно. Но вот с достоверностью мы сказать не можем, но мы можем попробовать догадаться. А зачем же его туда перевели и с какой же целью? А целью, скорее всего, была Германия. Потому что у нас на дворе 23-й год, а уже с начала 23-го года Германию лихорадит. Лихорадит очень сильно. То есть тут и невозможность выплат по репарациям по Версальскому миру. Это оккупация бельгийскими и французскими войсками Рурской области. Это вызвана этим огромнейшая забастовка массовая. Это бойня в Эссене, знаменитейшая, которая 31 марта, если я не ошибаюсь, у нас происходит на заводе Круппа, когда французский отряд просто расстреливает бастующих рабочих. И как следствие у нас Рурский кризис, лавинная инфляция, знаменитейшая германская, полный крах экономики, благодатнейшая питательная среда для экспорта мировой революции. Советское правительство не может просто пройти мимо столь перспективной сложившейся ситуации и быстро и весьма положительно решает вопрос о помощи германским рабочим и пролетариям. И отправки оружия, и отправки специалистов советских, скажем так.
Военных инструкторов.
Там было огромное количество. И не только военных. Там же нужны инструкторы и по конспиративной работе, конечно, и по организации. Ну и, конечно, полсотни лучших боевиков отправить тоже не помешает. Непонятно только, вот чем фактически у нас с апреля по август во время службы Коминтерна был занят Блюмкин. Ну, собственно, с августа все понятно как раз, потому что в августе было принято окончательное решение об участии в немецком кризисе. Блюмкин совершенно точно, скорее всего, имел причастность к этим процессам. Как минимум он мог готовить людей, как минимум он мог иметь причастность к налаживанию агентурной сети. Посещал ли он сам Германию, абсолютно неизвестно. Абсолютно неизвестно. И не будет известно, скорее всего, никогда. Революция в Германии, как мы знаем, не состоялась. Вместо полномасштабного переворота, вместо акций по всей Германии, у нас на улицу вышли только тельмановцы в Берлине. Восстание Тельмана было подавлено практически мгновенно, и уже к концу октября, 27 числу, кончено было все по всей Германии. При этом участие в этой акции, пусть даже и неуспешной с точки зрения победы мировой революции, Блюмкину принесло определенные плоды. И Блюмкин возвращается, ну, как мы сказали бы позже, в структуру. Ну, он, скорее всего, никогда ее не покидал, но теперь возвращается в нее совершенно официально и переходит на работу в иностранный отдел ГПУ, знаменитое ИНО. Тоже не сам по себе и не собственную волю, а по личному предложению Дзержинского. ИНО у нас возглавляет Михаил Абрамович Трелиссер на тот момент, естественно. Недавно он на этом посту сменил Соломона Могилевского, он у нас еще всплывет немножко. И вот да, вот теперь, как сотрудник ИНО, Блюмкин как раз направляется в Палестину. Вот то, о чем вы как раз говорили. Вот, наконец-то мы до нее дошли. В принципе, с точки зрения руководства, это совершенно прекрасный выбор, потому что помимо известных уже приобретенных навыков и опыта, у Якова Григорьевича никуда не делось теснейшее знакомство с еврейской культурой, ну, в которой он так на минуточку вообще-то вырос, и никуда не делось свободное владение языками, приобретенное в том числе и на Восточном отделении Академии Генштаба, в том числе и не только восточными, но еще и немецким и английским. Это прекрасное сочетание для работы, собственно, в Яффе, куда его и отправили. Так что на время из исторической картины пропадает человек Яков Блюмкин, а появляется Моисей Гурфинкель, владелец прачечной. Заместителем резидента, то есть заместителем Блюмкина в этой операции, был уже знакомый нам Яков Серебрянский. Кстати, после отзыва Блюмкина в 24-м году именно он останется резидентом в Палестине. Причины отзыва Блюмкина неизвестны также. Абсолютно. То есть есть несколько мифических версий о его провале, Но я не склонен в них верить, хотя бы потому, что провал резидента привел бы к необходимости обновления всей структуры резидентуры на местах. Это очевидно. А, как мы сказали, его заместитель Серебрянский принял бразды правления и спокойно себе работал дальше, и работал весьма результативно. Блюмкин возвращается в Москву весной 24-го года. И возвращается он совсем не в ту Москву, которую он знал и к которой он привык. Потому что в стране Советов у нас проходят огромнейшие изменения. Умер Ленин, во-первых. А, во-вторых, у нас обостряется и становится уже явной борьба за его наследство. Вот. У нас идет 13-й съезд партии известнейший. А, позиция Блюмкина в этом вопросе нам совершенно очевидна. Остаться в стороне от этих процессов он не мог, он и не остался. Он пламенный троцкист. Он восхищался и восхищается Львом Давидовичем Троцким. Истинный и верный троцкист. Кстати, в этот период он абсолютно всерьез собирался в книжную серию «Вождей и деятелей революции». Была такая книжная серия, она довольно быстро захерела после нескольких выпусков. Так вот, Блюмкин собирался в нее написать книгу об еще одном симпатизанте Троцкому, о Феликсе Эдмундовиче Дзержинском. Но абсолютно не секрет, что в тот момент Дзержинский очень сильно тяготел к Троцкому и полностью разделял его точку зрения. А, впрочем, этим планом осуществиться было не суждено, точно так же, как и не суждено было Блюмкину и задержаться в Москве. Потому что уже летом 24-го года Блюмкина переводят в Закавказье. А, опять-таки, переводят не просто так, потому что... Именно Блюмкина у Дзержинского для этой командировки просит полномочный представитель ОГПУ в Закавказье. Этот полномочный представитель ОГПУ в Закавказье – это все тот же Соломон Могилевский, бывший руководитель ИНО. Почему именно Блюмкина? Вопрос опять-таки открытый, потому что раньше они никогда не встречались, Соломон с Яковом. Но Могилевский определенно наслышан мог быть о Блюмкине очень много. И Блюмкину в Закавказье нарезают весьма немалую зону ответственности. Потому что он и помощник уполномоченного по Закавказью Могилевского по командованию войсками ОГПУ в регионе. Это очень немалая должность. Он уполномоченный по борьбе с контрабандой и член коллегии Закавказской ЧК. Именно ЧК, несмотря на то, что на дворе 24-й год, потому что, несмотря на то, что ЧК преобразовали в ГПУ уже в 22-м году, это преобразование Закавказья не коснулось, и органы ЧК в этом регионе будут функционировать еще до сентября 26-го года. Такая интересная неразбериха ведомственная. Блюмкин обосновался в Тифлисе, и ему сразу же пришлось...
Извините, да. Максим, а немного ли там оказывается людей, скажем, по минимуму влиятельных? Блюмкин, бывший начальник ИНО, а в это же время в Закавказье работает Берия, и тоже весьма результативно. Политрук пограничных войск, тот, кого в будущем все узнают как Александра Орлова.
Да, совершенно верно.
Как это говорится сейчас, молодые говорят, случайность? Не думаю.
Нет, это абсолютнейшая не случайность, особенно если вспомнить, что Закавказье у нас на тот момент это та еще пороховая бочка. Там неспокойно, и спокойно там не будет еще долго. Собственно говоря, именно с этим Блюмкин столкнулся сразу же, как фактически, как он обосновался в Тифлисе. Потому что 28 августа в Грузии у нас начинается меньшевистское восстание.
Вот давайте мы на этом меньшевистском восстании остановимся и продолжим уже после новостей.
Леонид Володарский. Этим голосом сказано все.
Итак, продолжается лекция «Беседа Максима» о Якове Блюмкине. Итак, в Грузии начинается меньшевистское восстание. Чем оно кончилось? мы все прекрасно знаем.
Но оно было задавлено, задавлено довольно быстро. Блюмкин принимал активнейшее участие в этом процессе, потому что, как мы уже сказали, он помощник Могилевского по командованию войсками ОГПУ. Руководили подавлением все тот же Могилевский, или Могилевский, кстати, как его правильно, до сих пор затрудняюсь сказать. И на тот момент, если не ошибаюсь, 25-летний кавказский чекист Лаврентий Павлович Берия. Если я ничего не путаю, поправьте меня, если я ошибаюсь, но оба они, партии за это дело, были отмечены орденом Красного Знамени. Вот. И, кстати, во время вот этой кавказской эпопеи Блюмкин снова встретится с Есениным. А тут тоже не вполне ясно, потому что, по одним данным, Блюмкин сам и привез Есенина в Баку. Ну, по крайней мере, об этом так вспоминает Александр Бармин.
Невозвращенец еще да. один.
Вот. Ну, его как раз тогда назначили генеральным консулом в Гелян. Более того, это однокурсник Блюмкина по Академии Генштаба. И в его воспоминаниях сказано, что как раз Блюмкин и Есенин в августе 28-го года были его попутчиками. Только сам Бармин ехал до Геляна, а Блюмкин и Есенин лишь до Советского Закавказья. По другим источникам, Есенин на Кавказе оказался позже. Ну, я скорее склонен верить второй версии, потому что в августе Кавказ откровенно лихорадит из-за активности меньшевиков, у них на носу восстание вооруженное. И в этих условиях там точно не до Есенина, и тащить его туда смысла никакого нет. А вот после вполне уместно, и поэту будет безопасно, и торжественный прием устроить можно. Ну, каковой прием, кстати, не замедлил состояться, особенно учитывая, кто был тогда первым секретарем ЦК Компартии Азербайджана. А был им Сергей Киров, большой ценитель изящной словесности и в прошлом тоже сам не чуждый литературной деятельности. А второй секретарь тоже, кстати, был ничуть не менее Есенину угоден, если можно так сказать. Это Петр Иванович Чагин, тот самый Чагин, который потом выпустит знаменитое бесцензурное «Избранное» Есенина. Так что Есенин в Баку принят и обласкан, в отличие от Москвы, где на него уже заведено несколько уголовных дел за пьяное дебоширство. Да и московская пресса его тоже не очень любит. Ну, московский озорной гуляка оказался слишком уж озорным. Так что персидские мотивы Есенина написаны именно там. Блюмкин создал Есенину Персию в Азербайджане. Одно из первейших чтений этих персидских мотивов прошло на даче Кирова под Баку. Вот к этому же времени относится растиражированный источниками конфликт Есенина с Блюмкиным, который был положен, в частности, в версию причастности, в основу версии причастности Блюмкина к смерти Есенина. Речь идет о жене Блюмкина, который Яков поэта бешено приревновал, настолько, что носился за Есениным с револьвером наперевес, а сам Есенин от греха подальше уехал из Баку в Тифлис. Этот эпизод зафиксирован в воспоминаниях некоего Вержбицкого, журналиста тифлисской газеты «Заря Востока», но я, честно говоря, склонен к нему относиться более чем скептически. Ну, это слишком напоминает историю с Мандельштамом. Все те же скачки с револьвером, все то же бегство в Тифлис от кровожадного Блюмкина. Как бы мы тут ни имели дело с тиражированием легенды с поправкой на более актуальных персонажей. Тем более от, ну, не всесильного, но достаточно влиятельного сотрудника ОГПУ по всему Закавказью бежать из Баку в Тифлис, ну, так себе безопасность, прямо скажем.
Ну, телеграф же был к тому времени.
Его зона влияния простирается и дальше Тифлиса. Тем более, что, кстати, с тем же Мандельштамом, по свидетельству Надежды Мандельштама, в 26-м году, то есть очень скоро, Блюмкин вполне себе примирится. Вернемся опять-таки все-таки от поэтов к чекистам. Вернемся к нашему Блюмкину. После подавления меньшевистского восстания он возвращается с Кавказа и в очередной раз круто меняет свою деятельность, точнее ведомство. ЦК РКПБ его направляют на новую ответственную работу. Первый раз в жизни Блюмкина работа совершенно не по его профилю. Он назначается в наркомат торговли. И служит там консультантом-экономистом. Даже возглавляет межведомственную комиссию по обследованию сельскохозяйственного машиностроения. А после того, как были объединены наркоматы торговли и внешторга, он работает помощником начальника отдела организации торговли и председателем бюро по стандартизации. И даже консультантом наркома. Всего же в этом наркомате за ним числится около дюжины, наверное, должностей. Вот спрашивается, где сельскохозяйственное машиностроение и стандартизация его, и где Блюмкин? Можно ли вообще найти человека, менее приспособленного и годного для подобной деятельности? Однако у этой медали есть оборотная сторона, и даже не одна. Во-первых, сам Блюмкин в своей автобиографии прямо говорит, что чекистскую работу он не прерывал. Я позволю себе процитировать выписку. Вот о том, что сделано мною по линии чекистской работы за это время, я упоминал в своем заявлении товарищу Агранову, но лучше всего могут об этом сказать Минжинский и Трелиссер. Они знают, сколько раз я рисковал жизнью за интересы нашего дела, являющегося и моим делом. При этом никаких упоминаний и деталей о конкретных заданиях нет.
Да и, кстати говоря, Агранов не последний человек.
Агранов на тот момент заместитель начальника секретного отдела УГПУ. На тот момент, это на момент написания автобиографии, конечно, я имею в виду. Через две недели после этой автобиографии он станет начальником секретного
отдела. СПУ, по-моему, секретно-политический отдел.
Да. Вот, в принципе, то, что никаких деталей нет, удивлять нас не должно. Ну, хотя бы потому, что из письма Блюмкина Трелиссеру, написанного ему незадолго до ареста, тоже не сохранились первые 8 страниц, в которых, видимо, было немало интересного. Простите, но практика подчистки хвостов и документации стара, почтенна и не нами придумана. Работа Блюмкина в этом наркомате торговли, она, конечно же, была неразрывно связана с командировками. Это безусловно, и это удобно для него. Возможно, в этих командировках как раз и кроется ответ на вопрос об этих заданиях, которые он выполнял по линии ОГПУ в тот момент. Вот взять ту же командировку на Украину в ноябре 25 года. Официальная цель командировки Блюмкина была как раз председательство в той самой комиссии для обследования заводов союзного значения, изготовлявших сельскохозяйственные машины, для выявления калькуляции себестоимости и качества продукции. Отличное занятие для Якова Григорьевича Блюмкина, на мой взгляд, прекраснейшее. Работа комиссии была рассчитана на 2 месяца, продлена практически вдвое, до февраля 26 года. Очень трудно представить Блюмкина, занимающегося подобной деятельностью, тем более, что в ней он вряд ли что-то понимал. А вот представить его командировку как прикрытие для его реальной деятельности получится куда лучше. При этом Блюмкин сам откровенно тоже тяготился своим функционалом в наркомторге. До той степени, что наркому он даже подавал докладную записку с поистине душераздирающим началом. Начало звучало так. «Товарищ Каменев, я вас спрашиваю, где я, что я и кто я такой?» Вот тут появляется еще один нюанс. У нас прозвучала уже фамилия. Да, наркомом и начальником Блюмкина был Лев Борисович Каменев. Еще недавно он был ярым сталинцем и противником Троцкого. Но уже с 25-го года он находится в оппозиции к Иосифу Виссарионовичу. Он член знаменитой платформы четырех, в которую кроме него входят Крупская, Зиновьев и Сокольников. И в идущей борьбе за власть он естественный союзник Льва Революции товарища Троцкого. А можно ли предположить, что назначение Блюмкина – это часть расстановки верных Троцкому, ну или хотя бы не согласных со Сталиным, людей по наркоматам, чтобы в случае чего они были под рукой и на хороших должностях, оказывающих влияние на ход процессов. То есть сам Троцкий к этому времени уже в опале. На силовиков он влияет не очень-то уже. Но кто мешает рассредоточить верных друзей и союзников? Потому что высокая политика умеет описывать и не такие прихотливые зигзаги. Еще по одной крайне распространенной версии, на самом деле Блюмкин в это время путешествовал с Рерихами в поисках Шамбалы. Версия эта обязана...
Я вот никак не могу разобрать, Шамбалы или Камбалы.
Это как повезет.
Может, он не занимался исследованием рыболовства на Тибете, чтобы накормить молодую Советскую Республику?
Я сильно подозреваю, что это была их теология в штатском, пресловутая. Вот. Но на самом деле поиск Блюмкиным и Камбалы в этот момент эта версия целиком и полностью своим существованием обязана Олегу Шишкину, автору, помимо всего прочего, прекраснейшей книги «НКВД против чего? ННРБ, там, битва за Гималаи,
ну,
вот это
да,
вот всё.
Да, 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 за Шамбалу.
Мы чуть позже вернемся к вопросу поисков Камбалы и Рериха, но хотелось бы заметить, что, ну, во-первых, для того, чтобы отправить Блюмкина на поиски Камбалы в описываемый период, совершенно не нужно придумывать наркомат торговли было бы, и не нужно было бы это камуфлировать с легкохозяйственной командировкой на Украину. Как показывает биография и как показывает сопрактика Блюмкина, если его надо отправить в командировку, его берут и отправляют в командировку. Вот. Не то время и не то место, чтобы это оборачивать подобным прикрытием, тем более прикрытием, чтобы что. Во-вторых же, ну, раз мы заговорили о книгах, всевозможные поиски Камбалы породили немалое количество прекрасной, без шуток, без кавычек, художественной литературы, которой, наверное, я бы и отправил пытливого читателя, прежде всего, к прекрасной книге Михаила Успенского и Андрея Лазарчука «Посмотри в глаза чудовищ», а также к многотонному циклу Андрея Валентинова «Око силы». Вот там будут красные махатмы, там будет противостояние НКВД и АННРБ, там будет астральная левитация и все что угодно. В случае с Блюмкиным всех этих прекрасных событий, увы, не будет. А тем временем в наркомате торговли Блюмкин наконец-то перестает функционировать к его радости и счастью. 24 сентября 26 года он официально освобождается от всех должностей, занимаемых в наркомторге. Ну, не он этого добился, добилось это руководство ГПУ, которое обратилось официально в наркомторг с просьбой об откомандировании Блюмкина в свое распоряжение. Притом Оргбюро ЦК эту просьбу санкционировало, а вот наркомторг чего-то возражал. Совершенно тоже непонятно, почему причина этих возражений. Вряд ли они в лице Якова Григорьевича обрели столь ценного сотрудника.
Я думаю, может быть, вопросы мог решить некие.
Да, но там оставались люди, которые это могли сделать и так, включая самого наркома, потому что над Львом Борисовичем Каменевым тучи еще не сгущаются. Ну, как бы то ни было, уже 2 октября Блюмкин официально откомандирован в распоряжение ЦК и передан в ведение ОГПУ. И вот тут он как раз и направлен в Монголию. Не скажу, что непосредственно к махатмам всевозможным и для обретения глубочайшего духовного просветления, но где-то рядом Монголия все-таки есть. А к этому времени Монголия уже успела окончательно ориентироваться на советы, тем более, что и правитель Монголии Богдахан уже успел помереть, да и Урга пресловутая уже года так два, как вовсе и не Урга, а Улан-Батор привычный нам. И задача Блюмкина на этот раз гораздо более близка, понятна и даже, наверное, родна ему, чем сельскохозяйственная техника, над которой он корпел в наркомторге. Он главный инструктор государственной внутренней охраны Монголии. То есть это то же самое ГПУ на монгольский манер. Правда, кроме солидного названия и пугающей репутации, у ГВО пока что нет. У нее пока что вообще ничего нету, там отсутствует структура, а представление о разведывательной и контрразведывательной деятельности у монгольских товарищей самое что ни на есть восторженно-романтическое. Построено по принципу интеллигентная вещь, хотя и непонятно что. Выполнял Блюмкин и резидентскую деятельность. успешно построив резидентуры не только в Монголии, но и в Китае, и в Тибете. Вот как раз у нас и Тибет начинает появляться.
И опять никакая не самба.
Ну, вот...
А вообще интересно, вот представить себе визуально, как Феликс Эдмундович Дзержинский дает 25 тысяч рублей золотом в те былинные времена на самбалу.
Это мой любимый, возникает мой любимейший вопрос, а чтобы что?
Вот, вот.
Вот, получить духовное одобрение от просветленных старцев. Ну, так в пантеоне марксизма, ленинизма хватает своих просветленных старцев, и они гораздо ближе. А одобрение вот нашими правильными старцами уже заранее вынесено авансом на все. Вот. А вообще, на самом деле, Блюмкин в тот момент сделал невероятно много для органов госбезопасности Монголии. И, на мой неискушенный взгляд, он может по праву считаться одним из отцов-основателей монгольских спецслужб, в том виде, в котором они существуют. Он расширил, помимо всего прочего, штат советских инструкторов, добился для них более чем приемлемых условий жизни, сформировал штаты всей конторы, и задокументировал деятельность по образцам УГПУ, уже себя вполне зарекомендовавшим. Словом, он в полном объеме создал и наладил работу аппарата. Вот, вот кстати, вот тогда с Рерихом он встретиться мог. И, скорее всего, встретился. И наверняка встретился. В Улан-Баторе они были в одно и то же время. А сам Рерих со своей очередной экспедицией к этому времени уже был полностью и целиком в зоне внимания советских служб. Причем не одной, потому что за ним, конечно же, присматривало все то же вездесущее ГПУ, и им очень интересовался нарком иностранных дел Чичерин. Неудивительно, потому что вот карту Тибета разыграть столь любезного Рериху и определенному кругу читателей Тибета разыграть был соблазн велик. Правда, не потому, что там сидели просветленные левитирующие махатмы, а потому, что сам Тибет в это время у нас подвергается массированной модернизации, которую проводит его правитель Далай-лама, дай бог памяти, 13-й, кажется. Модернизация эта проводится при активном содействии и участии англичан, и действия эти не находят глубочайшего одобрения со стороны самих тибетцев, а прежде всего со стороны местной аристократии и духовенства. Они настолько не находят одобрения, что вот второму человеку в Тибете, Панчен Ламе, порядковый номер 9, кажется, боюсь соврать, приходится вообще бежать, покидать пределы Тибета зимой 23-го года, потому что он выразитель как раз противных чувств, он не одобряет эту модернизацию. Можно ли пройти мимо возможности закрутить интригу и сыграть на противопоставлении английской деспотии и дружественных чувств братского советского народа? Ну, никак нельзя. И неудивительно, что монгольское ГВО Блюмкиным была ориентирована и на работу по Тибету. Причем по Тибету вообще и по ламству в частности. А сам Рерих перед отъездом имел некоторую беседу с Трелиссером. О чем нам неведомо, но можно предположить, что Рериху настоятельно предложили отработать посредничество между Панчен-ламой и Далай-ламой, представляя в этих переговорах Москву как всеобщего примирителя и тем самым существенно увеличивая влияние Советской России в регионе. Значение этого переоценить было бы, наверное, трудно. Абсолютно очевидно, что на Блюмкина в этом случае у нас было бы возложено всемирное вспомоществование этой миссии. И, разумеется, в любом случае, как бы там ни было, и ОГПУ, и монгольское ГВО, безусловно, за экспедицией Рериха, скажем так, приглядывали. Впрочем, смычки ленинизма и буддизма не приключилось. Рериха в Тибет элементарно не пустили, сославшись на неправильную оформленность предоставленных документов. Ну, скорее всего, в этом случае английская разведка все-таки нас переиграла. Правда, самого Блюмкина к этому времени Монголии уже нет. К тому времени, когда Рериха мариновали на границе. Но он, на самом деле, недалеко, он в Китае. Не просто так, не полюбоваться красотами и приникнуть к древней могучей культуре, а направился он в гости к генералу Фэн Юйсяню, который, каково генерал, у нас совсем недавно перешел на сторону Сунь Ятсена и его национальной партии, которая нам больше известна под родным названием Гоминдан. Генерал очень творчески распорядился доступными ему ресурсами, он занял Пекин, арестовал Цао Куня, тогдашнего местного президента, выписал Сунь Ятсена в гости, объяснив, что я теперь генерал свой, хороший, правильный. Сунь Ятсен в гости к нему не доехал, он помер в дороге. А Блюмкин же проделал путь почти в 1000 километров, непростых километров, потому что ему пришлось пересечь Гоби, ему пришлось пробираться через районы, занятые контрреволюционерами китайскими. Чудом остался жив. И до апреля 27 года исполнял обязанности советника при все том же Фэн Юйсяне, занимаясь совершенно привычным делом. Он ставил ему разведку и контрразведку. Вот. Затем, по приказу Трелиссера, Блюмкин снова возвращается в Монголию, а на этот раз с несколько более прозаической задачей. Ему велено провести учет и регистрацию активных белых элементов. В Монголии их было в изобилии, там было очень много русских эмигрантов, и подготовиться к последующей высылке их в СССР. По мотивам проведенной Блюмкиной работы, русскую эмиграцию в Монголии ждет далеко не одна волна чисток. Чисток активных и чисток с определенным цинизмом, скажем так, наверное, успешных. Успешных до такой степени, что о них даже сейчас тамошние русские не очень любят говорить.
Угу.
Но было бы неправильно думать, что пребывание Блюмкина в Монголии сплошь состояло из секретных операций и прочей шпионской романтики. Потому что наш герой там умудрился наломать дров в элементарно бытовом смысле. Вот в целях экономии времени, потому что нам сегодня очень много предстоит рассказать, я пока еще даже не понимаю, как я успею, мы не будем полностью его чудеса же выписать, а упомянем лишь рапорт Яна Берзина, начальника 4-го управления РККА, то бишь разведки, на имя Ворошилова.
Военный.
Да, конечно. Ну, да. Смежники.
Да, да, да.
Тем более докладывали это ему. Потому что в этом рапорте Берзин собрал весь поступивший на Блюмкина компромат, в который входили упоминания о редкостной склочности характера, что никак не способствовало упрочению отношений между советскими и монгольскими товарищами, вплоть до прямого терроризирования, публичные разносы сотрудников и дискредитации их авторитета, бытовое разложение, потому что Блюмкин требовал полагающиеся ему по чину блага в виде автомобиля и квартиры, соответствующие его статусу. И, конечно же, любимые Яковом Григорьевичем выходки в состояние алкогольного опьянения.
А вот эта вот вся его работа, она не оказала никакого влияния на психику? Потому что ведь из, как бы это лучше сформулировать, из одного психологического кризиса в другой.
Слушайте, у нас Яков Григорьевич 17 лет не знает другой жизни, как жизни террориста, шпиона, разведчика, как угодно назовите. В состоянии жесточайшего стресса он находится практически всегда. То есть, вот, простите, но вот на том же новогоднем банкете 31 декабря 26 года по многочисленным доносам Блюмкин тоже натворил немало чудес. От прекрасных, но слегка спутанных речей о бесполезности монгольских товарищей и величии советских инструкторов до хождения церемониальным шагом под портретом Ильича с отданием ему пионерского салюта.
Человек снял, кто-то может не понять.
Человек снял стресс и немножечко расслабился.
Да,
чуть
да,
более, чем стоило бы, наверное.
Да. Но обо всем остальном после новостей. Новости.
Этим голосом сказано все. Интеллект, эрудиция, интерес к жизни. Программа Леонида Володарского. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Итак, Блюмкин не все его достижения по поводу построения органов госбезопасности Монгольской Республики можно признать вот прямо на пятерочку.
Ну, да, собственно говоря, вот мы остановились как раз на рассказах о личных чудесах Якова Григорьевича.
Так ведь это же уже не шутки, это конфликт с начальником военной разведки.
И это далеко не единственный конфликт, который произойдет у него в Монголии, потому что вот никак у нас тибетская терминология это не отпускает. Карму он там себе подпортит прилично. Но помимо этих невинных шалостей и, собственно, работы по профилю, Блюмкин занимался и кое-чем еще, а именно поисками клада барона Унгерна. Ну, это национальное развлечение в тех широтах.
Да.
Ну, само собой, тоже не в рамках личной авантюры, а по поручению и согласия. Дело в том, что в 26-м году прошла информация, что в районе Урги, точнее, уже в районе Улан-Батора, конечно, скрыто аж 7 пудов баронского золота. Источник был довольно вменяемый. Об этом агенту Красноярского отделения Госбанка рассказал его приятель, который был скотопромышленником и много и плодотворно с Монголией работал. Операция была санкционирована, за Яковом закрепили наблюдение за обоими информаторами и общее руководство процессом. Никакого ожидаемого результата раскопки не дали, судя по состоянию грунта, там кто-то покопался раньше и сильно раньше, пару лет назад. Золото Унгерна обрести не удалось. Монголы, впрочем, в это поверили не сразу и неохотно, вовсю провоцируя больших советских друзей на откровенность, куда же все-таки это подевали-то. А вскоре, в апреле 27-го года, Блюмкин в очередной раз Монголию покидает, его отзывают в Москву, а в Москве тоже неспокойно, в Москве завершается внутрипартийное противостояние, и левые, во главе, прежде всего, конечно же, с Троцким, Каменевым, Зиновьевым и Радыком, они с треском проигрывают думвирату Сталина и Бухарина. А сам Блюмкин, что крайне неудивительно при его биографии, полностью на стороне левых, он встречается с Радыком, он встречается в крайне неофициальной обстановке, и в ходе этой встречи Радок от Блюмкина получает исчерпывающее уверение в поддержке и последним, то бишь Блюмкиным, оппозиции. Все это занимает не так много времени, он там быстренько сбрасывает очередной отчет, и уже в мае, меньше чем через месяц, оказывается снова в Улан-Баторе, где уже над Блюмкиным сгущаются тучи, и все не так здорово. Во-первых, против ожиданий Блюмкина не выдвигают в партбюро, а в партбюро он рвется, он очень хочет в него вступить, быть его членом. Более того, его не то что не выдвигают, против его кандидатуры крайне резко вообще высказываются. В неудаче Блюмкин обвиняет Щетинкина, от знаменитого партизана Петра Щетинкина, который тоже в Монголии, он один из инструкторов ГВО монгольской. Перед отъездом как раз Яков его просил посодействовать продвижению, потому что Щетинкин, помимо прочего, он еще и секретарь при этой ячейке и имеет право выдвигать кандидатуры. По своему обыкновению в этой неудаче Блюмкин обвинил всех вокруг, кроме себя, обрушился с придирками и вздорной критикой на Щетинкина и на весь штат инструкторов. К тому же в Монголии на текущий момент среди советских товарищей наступает некоторый период безвременья, потому что полпреда нет, предыдущий отозван в связи с переходом на новую работу, другого еще не прислали. Торгпреда нет. В бюро партячеек, то есть в партбюро, новый ответственный секретарь и уполномоченный Коминтерна, которые инструкторами практически не занимаются вообще. И помимо личных неурядиц и обид, Блюмкин у нас элементарно раздерган в разные стороны, пытаются заткнуть бреши везде, получается это скверно. А в результате эффективность действий резко падает, и как следствие авторитет советских товарищей в глазах монголов падает вместе с этой эффективностью. Дело доходит до крайности, потому что в знак протеста против сложившейся ситуации, не имея никакой возможности ничего изменить, и отпустив, наконец-то, на волю, выдав наружу все свои обиды, 11 августа 27 года Блюмкин у нас вручает ответственному секретарю Партбюро заявление о выходе из ВКПБ. Впрочем, это ни к чему не привело, этот акт вызвал бурнейшую реакцию и в ГПУ, и по партийной линии, и от Блюмкина потребовали забрать заявление назад. Вне партии он пробыл ровно 3 дня. Ну, без последствий этот демарш не остался. Очень скоро, уже через 2-3 недели, в Монголию прибывает комиссия ЦКК, Центральной контрольной комиссии партии, которая признает деятельность Блюмкина вполне удовлетворительной. Более того, после отъезда комиссии Блюмкина в вожделенное Партбюро таки избрали. Это снова нам показывает интересную черту нашего характера. Мы уже успели к ней привыкнуть, но все же это, с одной стороны, стремление сделать свою работу максимально хорошо, а с другой стороны, при этом ни в коем случае не упустить шанс подать свои заслуги настолько выпукло, чтобы обрести ожидаемые бонусы даже сверхположенного по чину количества. Не сильно помогло избрание в Партбюро ему. Но опять, мы сейчас будем многое опускать, чтобы как-то успеть. Мы опустим странную смерть Щетинкина. Ну что, по официальной версии, он умер от паралича сердца, по культивируемой легенде был убит, и, конечно же, к убийству подтягивали Блюмкина. Это, опять-таки, никак не отвечает на наш любимый вопрос «А чтобы что?». Но, тем не менее, Блюмкин, как известно, убивал направо и налево, а также ел людей.
Или наоборот, сначала ел, потом убивал.
Ну, это как пойдет, это по настроению.
Да, да.
Вот. Тут гораздо интереснее казус советского инструктора Нестерова, которого Блюмкин давно подозревал в скрытом белогвардействе и регулярно бомбардировал инстанцию просьбами санкции на арест. И добился. Вот тут очень важны даты. Вот 15 сентября он эту санкцию получил, но есть маленький нюанс. Это все-таки Монголия, и арест нужно согласовывать с монгольской стороной. Той же ночью, с 15 на 16 октября, что характерно, это ночь субботы на воскресенье, это важно. Он отправился к главкому Монгольской народной революционной армии, небезызвестному товарищу Чайбалсану, каково ему сказал, что в одиночку он такой деликатный вопрос решить не может, и надо ждать до понедельника. Ну, хорошо, сказал Блюмкин, развернулся и пошел прямиком к Нестерову, своей властью арестовал, и следующим же днем самолетом отправил в Советский Союз. Гнев монгольской стороны переоценить очень трудно, потому что это прямое покушение на суверенитет. То есть, когда в понедельник, 17 октября, монгольская сторона внезапно узнает, что уже не надо ничего согласовывать, да и человека этого в Монголии уже, в общем-то, нет, они впадают в бешенство. И на следующий же день, 18 числа, стремительно развиваются события, созывается совещание Центрального комитета Монгольской народной революционной партии, на котором принято решение о снятии Блюмкина и снятии начштаба монгольской армии Якова Шека. Они вместе с Блюмкиным как раз арестовывали и махали ручки самолету. Со всех постов снятия. И в высылке за пределы Монголии. Но можно понять, потому что фактически, давайте назвать вещи своими именами, Блюмкин своими действиями поставил под удар весь аппарат советских инструкторов Монголии. А в ноябре Блюмкина отозвали. Монгольские товарищи на 7 ноября съездили поздравить больших советских друзей в Москву, одновременно с этим вручили бумажку про Блюмкина, в бумажке был дан ход, Блюмкина отозвали. Но Блюмкину никак не получается где-то отдохнуть, потому что из этих событий он возвращается в Москву как раз к финалу внутрипартийной борьбы.
Борьбы.
Вот эта борьба у нас проходит сквозным элементом во всей сегодняшней истории, и до самого конца она будет играть свою роль и иметь значение. Потому что 23 октября Троцкий и Зиновьев исключены из состава ЦК, 16 ноября они вовсе исключены из партии, И перед Блюмкиным у нас стоит очень нелегкий выбор, потому что о его оппозиционных взглядах руководству ГПУ, товарищам Минжинскому и Трелиссеру известно прекрасно. И тут Блюмкин наконец-то получает некоторую передышку. Ну что, он сдает обязательный отчет о деятельности своей в Монголии. Он остается в рядах ИНО. Но его прежде отправляют поправить здоровье. Ну, вспоминая все его приключения, не мудрено, что у него к этому времени, к известным психическим проблемам, о которых мы уже многократно говорили, у него добавляется практически неработающая левая рука и огромнейшие проблемы с желудком. То есть ему предписано 2-3 месяца санатория и операция на локтевом суставе левой руки. Но перед отъездом Блюмкин устанавливает связи с оппозицией, с товарищами Радыком, Сосновским и, кажется, с Богуславским, если я не ошибаюсь. По словам самого Блюмкина, обо всей этой связи он прилежно информировал свое руководство. И с учетом дальнейших событий нет никаких оснований Блюмкину в этом не верить. А в самой оппозиции у нас полная неразбериха на этот момент. Уже кто-то готовится к переходу на нелегальное положение, кто-то уверен в необходимости подчиниться требованиям партии и покаяться, а кто-то уже просто ждет арестов. И Радок, и Сосновский такому человеку, как Блюмкин, в своих рядах, конечно же, рады. И абсолютно уверены в том, что огромнейший опыт Блюмкина им, безусловно, пригодится. Ну, а пока что просят Блюмкина хотя бы информировать их о намерениях ГПУ и возможных арестах.
Это прямо уже требование секретное, делиться секретной информацией.
Да. Вот и вот с этим багажом у нас Блюмкин как раз и отправляется в марте 27-го года в Кисловодск, а в апреле на южный берег Крыма, где долечивается еще месяц, в Гагры он, по-моему, уехал. Кстати, стоит заметить, что кое-какой информацию он оппозицию подкармливал. В частности, он сообщил, что у ГПУ отлично известны планы по подыскиванию безопасного обиталища для товарища Зиновьева. А опасения оппозиционеров были отнюдь не беспочвены, потому что уже в январе следующего 28-го года их начинают высылать из Москвы. То есть Троцкого отправляют в Алма-Ату, буквально на руках вынося из здания.
Да, он не хотел
очень. Его чуть ли не до вокзала там торжественно несут. Остальных тоже раскидали кого куда, потому что Раковский загремел в Астрахань, Радок вообще в Тобольск, видимо, по старой памяти. Зиновьева сослали в Казань, Каменева в Калугу. Конечно, многие в заблуждениях покаялись, и судьба их пока что была довольно далека от незавидной, потому что Каменева даже восстановили в партии, Каменеву дали должность начальника научно-технического управления Высшего совета нархоза. Зиновьеву дали пост ректора в Казанском университете. Леонид Серебряков, которого мы помним еще по первой серии, когда он был членом Реввоенсовета Южного фронта, тоже вернулся из Семипалатинска, где прозябал. Им, кстати, доведется еще раз встретиться, Серебрякову и Блюмкину. Они встретятся в Гаграх. И об этой встрече Блюмкин тоже абсолютно дисциплинированно уведомил Минжинского. Но проблемы партийной оппозиции пока отходят на второй план, потому что перед Блюмкиным стоит очередная командировка и новая задача — организация резидентуры на Ближнем Востоке. Стартовой точкой в этой задаче должен стать Константинополь, а распространить свое влияние необходимо на Палестину, Сирию и, в конце концов, на Индию, на Калькутту и Бомбей. И отводилось ему на все это планы в громадье ровно год. С жаром, с огромнейшим энтузиазмом Блюмкин принялся готовить операцию и готовить прикрытие. Ну, конечно же, наконец-то дорвался до работы, настоящей работы. Ему простили его монгольские выходки и допустили к заданию. Прикрытие, надо сказать, он нашел отменное. Отныне Блюмкин у нас станет деловым партнером венского антиквара и букиниста Якова Эрблиха.
И будет торговать
древнееврейскими книгами, вывезенными из России, и рукописями. Более того, к подготовке операции отнеслись предельно, господи, как же это
профессионально.
Профессионально, с огромнейшим вниманием. Книги в изобилии собрали по библиотекам синагог и ешив еврейских школ. Даже директор Ленинки по просьбе УГПУ выдал 4 ценнейших фолианта. Эти фолианты, кстати, не предполагались к продаже, они нужны были, чтобы отбутафорить, показать знающим людям и убедить в серьезности господина негоцианта.
Да, но, кстати говоря, извините, Максим, книга Юрия Николаевича Жукова «Операция Эрмитаж» тщательнейшим образом состоит из практически одних документов, показывают, что редкие картины, которые были проданы туда, были взятками, и очень богатые американцы, и очень богатые англичане торговали советским бензином на своих колонках и так далее, и так далее, и так далее. Может быть, так же было и в этой операции?
В этой-то было все абсолютно честно и прозрачно, потому что это санкционированное действие, это для блага Родины. Более того, кстати, вот взятые в Ленинке тома УГПУ потом вернет обратно в библиотеку, с ними все будет хорошо, они никуда не денутся. В матобеспечении прикрытие помогает даже Луначарский, потому что он лично из Ленинградской публичной библиотеки затребовал все древнееврейские книги 16 века. Опустим вот эти книжные приключения. Да. Это отдельная тема, про это можно говорить еще пару часов, но мы не будем об этом говорить пару часов. И заметим, что к середине сентября все было готово. Персидский купец Якуб Султанов у нас полностью обеспечен книгами, деньгами и персидским паспортом. Уже в октябре через Одессу он добирается до Константинополя и приступает к своей деятельности. Он получает первую партию книг, налаживает контакты вот с пресловутым Якобом Эрблихом.
Который в Вене.
Он в Вене, он тут же прилетает
в Константинополь. Но, тем не менее, есть выход на Вену.
И будет не только. Вот. Он прилетает, привозит с собой эксперта местного ребе, буквально поражен вот открывшимся к нему феерией, что он увидел, нечесть алмазов пламенных в лабазах
каменных,
как учил нас Остап Ибрагимович. А купец Султанов не ограничивает свои интересы одним Эрблихом, он рассылает предложения и другим представителям антикварного мира, и получает иные предложения о покупке коллекции. И для переговоров ему надо выезжать и в Вену, и в Амстердам, и во Франкфурт. И его паспорт, кстати, паспорт уже официально признан персидским посольством, но он украшается разнообразнейшими европейскими визами. Блюмкин полностью легализуется и получает репутацию солидного торговца. И на этом поприще, кстати, проявляется как прекраснейший коммерсант. Более того, он легализовывает и всех сотрудников своей резентуры. В особенности агент Прыгун, который Лев Штивельман, который, помимо всего прочего, легализуется как представитель концертного бюро. А бюро это устраивает гастроли в Палестине, Египте и Сирии. То есть не замедлили и появиться в паспортах и британские визы, потому что Палестина — это протекторат Британии все-таки.
А Сирия — Франция.
Да. Вот. Со Францией тоже все хорошо, потому что в Блюмкину и в Париже еще вступают в переговоры с транспортным агентством American Palestine Lloyd, где предлагают себя вот как представители агентства в Константинополе, Калькутте и Бомбее. Вот и выход на Индию у нас еще появился. А попутно в Париже Блюмкин не брезговал и вербовкой, вербанув там Николая Шина. Это друг детства Блюмкина, гражданин Франции уже, в прошлом член французской компартии. Более того, он его не только лихо его вербанул, но еще и ввел согласие руководства в резидентуру. Тем временем, 12 февраля 1928 года, происходит событие, которое мимо Блюмкина не пройдет и определит его финал. Из Советского Союза высылают Троцкого. Высылают не куда-нибудь, а в Константинополь.
Да. Он, я не помню, а, кстати говоря, пароход как-то называл чуть ли не Ленин.
Ильич.
Ильич.
Ильич. Да, это да, знаменитый пароход Ильич.
Да. И селится он там где-то на Принцевых островах.
Ну, сначала у него квартирка в Константинополе, а потом остров Принкипа, да.
Да.
Вот. А известие о об этом Блюмкина застает в Германии. Как дисциплинированный агент, Блюмкин подавляет желание сорваться. Как он сам пишет в своей автобиографии, желание сорваться, пообщаться с кумиром. И сначала заканчивает часть своей операции в Германии и возвращается в Константинополь 10 апреля. Вот тут тоже важны даты, потому что 10 апреля он возвращается в Константинополь, а 12 апреля он уже совершенно случайно с Львом Седовым, сыном Льва Троцкого, встречается на улице. Случайно так.
Ну, конечно.
16 апреля он встречается уже с самим Троцким.
А вот проходит ли этот факт мимо резидентуры ОГПУ?
Он не может пройти мимо резидентуры ОГПУ. Чуть позже я даже скажу подробно, почему. Но так или иначе, эта встреча состоялась по инициативе Блюмкина. Что хотел Троцкий в этой беседе? Он просил Блюмкина поработать по специальности. Мы же помним, кем был Блюмкин при Троцком в свое время. Но сначала по давно забытой вот этой специальности, по секретарской, потому что Троцкий работает над автобиографией, ему нужна глава о поезде нарком военмора, знаменитом поезде Троцкого. Блюмкин работал с материалами по этому поезду и способен подробнейшую справку предоставить. Ее-то Лев Давидович и хочет. При этом Троцкий еще сообщает Блюмкину о своем желании выпускать журнал для распространения в Советском Союзе. Это, конечно, знаменитый бюллетень оппозиции.
Да.
И приглашает Блюмкина в этом деле посотрудничать.
Угу.
Блюмкин на это тоже согласен.
Ну и тогда уже, наверное, я, извините, выражу догадку, он согласен информацией, наверное, делиться по своему ведомству.
Безусловно, да. Более того, Блюмкин еще консультирует Троцкого, как лучше доставлять журнал в Россию, как там распространять. Интересный момент. Троцкий, как пишет сам Троцкий, как писал Блюмкин в своей автобиографии, советует Блюмкину не афишировать свою близость к оппозиции. Вопрос, а какой в этом смысл, с учетом смелых личных заявлений самого Блюмкина и его совершенно нескрываемого общения с виднейшими оппозиционерами, о которых сам же Блюмкин и докладывал своему руководству? Вот смысл скрывать, что он может скрыть? Второй интересный момент. Троцкий выражает желание, что лучшим вариантом было бы, если бы Москва как раз и поручила Блюмкину вести Троцкого в Турции. Действительно, это было бы очень удобно. Но сам Блюмкин уверяет Троцкого в невозможности такого решения, потому что именно потому, что оппозиционных настроениях Блюмкина прекрасно всем известно. А в самом ли это деле так? Или все же Яков у нас получил в Германии определенные инструкции, которым и следовал? Насколько вообще может быть правдоподобен рассказ Блюмкина о случайной встрече сразу после возвращения? И насколько вообще возможна такая случайная, или в кавычках случайная встреча, с учетом того, что Блюмкин, как опытнейший разведчик, он не мог не знать, что Троцкого непременно ведет турецкая, да и не только турецкая, контрразведка.
Все, кто были в Константинополе, все.
Которым тоже, конечно же, ужасно интересно посмотреть, с кем и как и о чем будет встречаться Лев Революции и его близкие. Так что вступает ли Блюмкин в контакт с Троцким по личной инициативе? Или все-таки ведет санкционированную разработку? Или, и это может быть ближе всего будет к правде, как всегда у Блюмкина складывается двойная комбинация. Это уже было, и было не раз в его истории. Почему бы и не повторить успешный опыт?
Да, потому что вы же говорили о том, что ему между двумя гигантами еще неплохо бы и свою игру какую-нибудь организовать.
Более того, у него прекрасный опыт двойных комбинаций. Он начал с двойных комбинаций, но давайте мы вспомним его участие в убийстве Мирбаха, давайте мы вспомним его причастность к мятежу левых эсеров. Он отлично умеет двойные комбинации, он привык к ним, и, возможно, в этом таится, и, как получится, видимо, и таится для него ловушка. Он слишком хорошо думает о себе, он слишком привык к тому, что двойные комбинации ему удаются.
Угу. Новости.
Леонид Володарский. Этим голосом сказано все.
там что-нибудь. Итак, все-таки еще материал остался интересный, и поэтому Максим сейчас закончит свое повествование. Ну, а уж коли вопросы, ну, на них будет времени поменьше, значит, когда в следующий раз Максим придет, мы оставим право за слушателями задавать ваши их вопросы по Блюмкину. И Блюмкин, судя по всему, оказывается в той же ситуации, как граф Мирбах. Если граф Мирбах, ему бы всем было наплевать на его безопасность и на его жизнь, выясняется, что и Блюмкин-то только как ресурс получить разовую информацию. А кому он дальше нужен? Отработанный материал, наверное.
Да, совершенно похоже. Не то чтобы окончательно отработанный материал, что называется, варианты все-таки были, но на текущий момент, да, Троцкому он нужен исключительно как агент влияния и поставщик информации из недр ГПУ. У ГПУ... А он построил уже резидентуру, все уже хорошо, она работает, и она будет работать без него. Но, тем не менее... После вот этих первых двух встреч с Троцким, да, мы уже летим к концу, на самом деле, на всех парах. После этих первых двух встреч с Троцким Блюмкин с ним больше не встречался, он поддерживал связь через сына Троцкого, через Льва Седова. При этих встречах они активно обменивались материалами. Более того, Блюмкин даже консультировал сына Троцкого по устройству охраны Льва Давидовича. Ну вот что интересно... На этих встречах часто присутствует и упомянутый ранее Николай Шин.
Это тот,
которого он вёбанул в Париже, да, да, совсем недавно ведь. Более того, при отъездах Блюмкин оставляет Шина контактом для Льва Седова. Блюмкин так доверяет свежезавербованному сыну детства, который буквально вчера ввел в резидентуру. Или Блюмкин его привлекает в рамках все той же спецоперации, абсолютно не беспокоясь о возможных доносах. Наверное, все-таки второе, потому что Блюмкин авантюрист, Блюмкин увлекающийся человек, но Блюмкин не идиот. 30 мая Блюмкин покидает Константинополь, отправляется в Палестину. Два месяца он колесит по Ближнему Востоку. Это инспекционная поездка, товарищ резидент обходит владения свои. 5 августа он возвращается в Турцию, где его уже ждет срочный вызов в Москву. Блюмкин последний раз встречается со Львом Седовым 9 августа, получая настойчивую просьбу об установлении связи оппозиции с Троцким любыми способами. И получает пару книг Троцкого, в которых несложным химическим раствором написано письмо самого Льва Давидовича. На следующий же день Блюмкин на пароходе отправляется в Одессу, и из этого вояжа он уже не вернется. По пути на родину Блюмкин в очередной раз выдал, ну, если можно сказать, дал Блюмкина в худшем варианте. Видимо, сказался опять-таки спад напряжения, своя территория уже более-менее, советский пароход. Яков Григорьевич расслабился, накатил и остолбеневшим матросам выдал лекцию о важности себя в природе и 7 бочек арестантов, вплоть до умопомрачительного рассказа о грядущей под его началом операции по переброске оружия в Сирию проверенным товарищам. Он там же начал формировать секретную группу для этого выполнения. В эту группу записал матроса Белярова, который был председателем судового комитета. Но этот самый Беляров через 10 дней после рейса 24 августа накатал подробную телегу в ЦКК на довольно странного пассажира. Ну, а кто бы не накатал в те времена и в том месте за подобные речи. Эта бумага скоро легла на стол Трелиссера, но приняли в Москве Блюмкина хорошо. И рапортом, отчетом его остались весьма довольны до такой степени, что Минжинский его пригласил на домашний обед. А Молотов, который тогда был секретарем ЦК, не тем Молотовым, которого мы знаем, проявлял огромный интерес к теме Ближнего Востока, и Блюмкин его с удовольствием консультировал. В Москве, в отличие от всех своих похождений, Блюмкин себе вольности не позволяет, существует крайне аккуратно. С энтузиазмом развивает планы усиления советского присутствия на Ближнем Востоке, проекты увеличения резидентуры, распространения зон влияния на Ирак, Индию, Персию, размещение там постоянных резидентур. А себя он видит в роли главного руководителя из Москвы. Более того, эта схема получает одобрение, и Блюмкин получает разрешение на подбор людей. И настолько ему многое позволено, что помимо кадровых чекистов он туда протаскивает еще и некоторую Ирину Великанову, как переводчик из французского. Это художница, она закончила в ХУТЭМАС, она не кадровый разведчик. Он с ней познакомился вообще в Гаграх. Но более, но тем не менее, он ее протаскивает как переводчик и как внешней жены, потому что бутафорить надо.
И одновременно... У него, извините, интимная связь.
С Лизой Гурской.
С Лизой Гурской, оперативный псевдоним она, Гурская, да. Розенцвейк. Брат тоже один из выдающихся советских разведчиков. И вот на нее рассказы Блюмкина.
Ну, на нее они влияют довольно странно, потому что Гурская, как положено сотруднику ИНО, трудолюбиво пишет рапорты о всех таких рассказах. А вот Великанову не так повезло, как Гурской. Ну, как не повезло, ее карьера как сотрудника разведки была не очень долгой, что для непрофессионала и неудивительно, потому что ее зачислили в Штаты, но 10 сентября, 4 октября она выехала в Константинополь, в первый же день ее там обокрали. Уточнив абсолютно все деньги. То есть зарплата, подъемные деньги на орграсходы. Старшим резидентом, вот тут интересный момент, вот старшим резидентом в Константинополе вместо себя Блюмкин видел Георгия Агабекова.
Ой.
Да, это тот самый Агабеков, который станет чуть ли не первым советским разведчиком-неизвращенцем. Но к тому-то времени Агабеков-то не вызывал подозрений, у него был хороший послужной список, он работал в Афганистане, он был резидентом в Иране, в центральном аппарате работал по Среднему и Ближнему Востоку. А Трелиссер, кстати, был не против и даже провел с Агабековым беседу, суть которой к тому же предложению и сводилась. Но над Блюмкиным продолжает висеть поручение Троцкого. Блюмкин вновь пытается встретиться с Радыком. Бесполезно пока что. Радык все еще отдыхает в Железноводске. Передать письма и книги он тоже не может. Он к этому привлекает Тарона Пломпера, бывшего директора Еврейского театра, который сам на фактически нелегальном положении как оппозиционер, он у Блюмкина ночует и столуется иногда. Блюмкин пытается через него выйти на связь с каким-нибудь подпольным центром оппозиции, будь таковой существует, и даже организовать печать бюллетеня оппозиции. Но ничего не получается из этого. И опять вопрос, это что? Это активность убежденного троцкиста? Или это сотрудник ГПУ умело выполняет поставленную задачу по вскрытию троцкистских центров и агентов влияния? Практически одновременно с этим, 9 октября, Блюмкин успешнейше проходит партийную чистку. Настолько успешно, что Трелиссер о нем говорит как о преданнейшем и лучшем чекисте. И даже член президиума ЦКК Арон Александрович Сольц, который присутствует на этой чистке.
Совесть партии?
Да.
Не дай бог.
Так Сольц присутствует на этой чистке и заверяет, что замечает, что Блюмкин хороший партиец и простой парень. Наш Яша Блюмкин. Блюмкин этому ужасно радуется. А радуется этому настолько, что радостью не замедлил поделиться с любимой женщиной. Да, у него появилась снова любимая женщина, это Лиза Гурская. Ну, дальнейшая история всем известна. Дальнейшую историю мы не будем рассказывать. Это метание Блюмкина, который внезапно понимает, что внезапно начинает подозревать, что его сдали свои и сдали одновременно чужие. Судорожные попытки объясниться с Трелиссером, попытки дозвониться до, и записаться на прием к Сольцу, чтобы дать ему какие-то объяснения, это не удается. Судорожные метания через квартиру жены художника Фалька. На следующий день у товарища Агранова появилось на столе два доноса. Один от владельца квартиры, а другой от Бориса Левина, которого пригласили для объяснений, чтобы что же нам с этим делать. Арест, по поводу которого существует тоже масса версий, начиная от автомобильной погони по ночной Москве с перестрелкой, до более правдоподобной версии, когда Блюмкин, видя машину с сотрудниками ГПУ, мгновенно ее профессионально срисовывает, сам в нее садится со словами: «Господи, как же я устал! Поехали!» Вот. Это трибунал, на котором решение о его виновности и расстреле выносится вовсе не единогласно, потому что за расстрел высказываются Агранов, Ягода, Паукер, Молчанов. А вот против Трелисер...
Все до одного пойдут под расстрел.
Против Трелисер, Артузов и Берзин. Против расстрела. А очень могло бы сыграть, наверное, мнение Минжинского. Но Минжинский на заседании отсутствовал.
Он болен, наверное,
он болен.
Был, как всегда.
Возможно, да, вот дипломатический насморк. И напоследок еще один нюанс. Приговор вынесен 3 числа, 3 ноября.
29-го.
Да, конечно, 29-го года. Кстати, в Википедии стоит дата смерти Блюмкина 3 ноября. Кто-нибудь, допущенный к Википедии, исправьте, пожалуйста, потому что приговор коллегии ОГПУ не был окончательным. Его необходимо всегда утвердить на Политбюро. На Политбюро. И соответствующее постановление Политбюро приняло. Оно так и называется. О Блюмкине. И датировано оно 5 ноября. 5. И расстреляно оно, может быть, только 5. В этом постановлении ровно 3 пункта. Поставить на вид ОГПУ, что оно не сумело в свое время открыть и ликвидировать изменческую антисоветскую деятельность Блюмкина. 2 пункт. Блюмкина расстрелять. 3 пункт. Поручить ОГПУ установить точно характер поведения Горской.
Горской.
С Горской, как мы помним, все было хорошо.
Ну, жизнь у нее сложилась тоже не шибко гладко, как у многих чекистов того времени. До полковника дослужилась, была женой генерала Василия Зарубина, легендарного.
Работала советского. По атомному проекту.
Работала очень интенсивно, помнишь? Да. И вместе с мужем была отправлена на пенсию из рядов сотрудников.
Но вы знаете, Леонид, я все-таки вам, наверное, возражу. Я не могу сказать, что судьба у нее сложилась не так уж гладко, потому что по сравнению с подавляющим большинством чекистов того поколения,
я абсолютно согласен, выжила. Но хотелось-то. Я думаю, и совершенно заслуженно, ну, Василий Иванович Зарубин был генералом, но ей-то, наверное, тоже в ходе ее заслуг... Когда она человек нелегально работал в нацистской Германии, еврейка.
Да.
Нелегально. Да,
кстати, во время одного из своих вояжев Блюмкин знакомится, ну, не вербует, уже не надо никого вербовать, но знакомится, устанавливает контакты с Леопольдом Треппером.
А, все.
Будущая Красная Капелла. Да,
да, но это уже военное, это уже другое. Да. Ну,
знаете, вот мы 3 передачи подряд рассказывали о человеке, которому тоже хотелось большего.
Да.
Вот, так что на месте Зарубиной, Горской,
Розенцовой... Давайте, Максим, сделаем так. Вот остается 11,5 минут, и это вопросы наших слушателей. Но когда вы придете с любой темой в следующий раз, мы
оставим. Мы даем карт-бланш на вопросы о Блюмкине.
Да, да, конечно. Да, да. И я хочу вам лишний раз сказать. Интереснейший рассказ в 3 частях. А спасибо. Людей зовут на час, а я не понимаю, зачем. Не, если лозунги кричать, тут и получаса хватит. Итак, пожалуйста, ваш вопрос Максиму. Здравствуйте.
Добрый день, Леонид. Спасибо за интереснейшие передачи, как всегда. Максим, спасибо вам за подробный детальный рассказ. Вот, честно говоря, такое вот суммарное впечатление у вас не складывается, хотелось вас спросить. Вот, в принципе, революция, которую они все замутили, вот эти активные деятели, активные, но она же пожрала всех своих детей практически, ну, даже самых успешных, в конце концов. Даже Блюмкин, вы как-то сказали, он имел даже какое-то психическое расстройство. Но это вот вся эта деятельность, она, наверное, влияет на сущность человека.
Угу. Как вы спасибо.
Считаете? Да, я понял ваш вопрос. На самом деле он абсолютно не лишен практических оснований. И в чем-то перекликается о том, о чем мы с вами, Леонид, говорили до начала передачи. Понимаете, дело в том, что надо когда-нибудь выбирать, кем быть, фанатиком или профессионалом. Фанатизм и профессионализм, они несовместимы, потому что они рано или поздно вступают в противодействие, и, как правило, в этом противодействии побеждает именно фанатизм. Фанатизм приводит к совершению ошибок. Совершение ошибок приводит известно к чему. Более того, фанатизм лишает человека возможности объективно оценивать ситуацию и понимать, какие имеются вводные. Фактически все это первое поколение революционеров.
Вот это вот романтическое поколение, как мне кажется, ну что, не мог по этому пути пойти на ум Итингон? У него основания было больше, чем у Блюмкина. И тем не менее, этот человек для себя сказал, я буду, извините, как-то вот к разведчику это не вяжется, я буду государственным человеком. В смысле, я работаю на государство, а там идет борьба за власть, не за власть. Ему это стоило, но он был ни при чем.
Да.
Но он был ни при чем.
Более того, там в первой когорте, в первом поколении вот, пламенных чекистов, можно, мы видим огромное количество ярчайших, интереснейших, одареннейших, талантливейших в своем направлении личностей, но мы фактически не видим ни одного профессионала. Да и нам негде там их увидеть. Они возникнут позже, их неоткуда взяться.
Время их огранит.
Они возникнут в первой половине 30-х годов.
Да.
Да. Примерно так, да.
Да, и огромное количество вот этого чистки в разведке. Ну, давайте вспомним несколько имен, например. Рейс.
Да.
Давайте вспомним... я забыл фамилию. Как? В Нью-Йорке то ли покончил с собой, то ли его...
Вот я тоже пытаюсь
вспомнить. Все, вот бывает такое. Вы вспомните. Или это то, что они так ратовали за социалистическую революцию, всемирную, привело их к тому, что они совершили уход к противнику. Кривицкий. Вальтер Кривицкий.
Да, вот кто
точно. Бы. Вот. И поэтому говорить... О том, что идея была вредная, абсолютно не приходится. А отец президента Кеннеди, который нелегально торговал спиртным вместе с итальянскими бандитами, пожалуйста, вот.
Тут вопрос не в вредности идеи, тут вопрос во вредности совмещения профессиональной разведывательной, не обязательно разведывательной, профессиональной деятельности как сотрудника спецслужб, и деятельности этого сотрудника как носителя каких-то политических пристрастий.
Да, да.
Надо выбрать что-то одно. Хочешь быть пламенным сталинцем или ярым троцкистом, пожалуйста, будь им. Не будь им, одновременно выполняя обязанности сотрудника иностранного отдела УГПУ.
Ну да, действительно. Пожалуйста, ваш вопрос Максиму. Здравствуйте.
Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, правильно я понял, что вы на 100% утверждаете, что Есенин не был в Персии? Спасибо.
Я утверждаю, что в описываемый период, во время написания персидских мотивов и во время, когда у нас товарищ Блюмкин был в Закавказье, Сергей Есенин был в том же самом Закавказье. В Персии он, может быть, и был, но это был другой период и другая история. Более того, об этом есть абсолютно однозначные свидетельства, вплоть до упреков... шутливо-дружеских упреков товарища Кирова, товарищу Блюмкину. Киров очень ценил Есенина как поэта и дружески пенял Блюмкину: Яша, ознакомившись как раз с этими персидскими мотивами, Яша, отчего ж ты ему не создал Персию в Баку раньше? Тебе надо было приказать это сделать,
Яша. Ну, понятно. Ваш вопрос, пожалуйста, здравствуйте.
Алло?
Да, здравствуйте, ваш вопрос, пожалуйста.
Большое спасибо, Максим, большое спасибо, Леонид. На одном дыхании прослушал цикл вашей передачи о Блюмкине. И напоследок хотел бы мнение Максима услышать. Все-таки романтиком вы его назвали. А может, все-таки авантюрист? Но в любом случае бессребренник. Человек не был стяжателем денег. И не был убежденным марксистом. Так кто же все-таки на выходе Яков Блюмкин? Спасибо. Доброго дня.
Спасибо, хороший вопрос.
Хороший вопрос.
Но дело в том, что романтизм и авантюризм – это вещи, совершенно друг друга не исключающие. Более того, всякий авантюрист – романтик по определению своему.
А, кстати говоря…
Обратное, строго говоря, неверно.
Мне, когда мне говорят, есть авантюрист в хорошем смысле слова для меня, есть авантюрист в плохом смысле слова для меня. Например, Эрнан Кортес… Писарро, вот люди, которые шли завоевывать континент, они не знали, что их там ждет, и так далее, и так далее. Ну, конечно, мне могут возразить, а сколько они народу положили. Ну, весомый довод, весомый довод.
Завоевание континента обычно сопровождается подобными действиями.
Да, и тот же самый Блюмкин, он где-нибудь предал свою идею?
Нет. Более того, вот в вопросе прозвучала фраза, с которой я категорически не согласен, что вот он был романтиком, авантюристом, не был марксистом. Марксистом он как раз был, простите, но и левые эсеры, и троцкисты, и сталинисты, и пламенные большевики, и представители там эсеров-максималистов, они все марксисты. Вопрос в толкованиях. Понимаете... Я, конечно, понимаю, что когда собираются три раввина, то на выходе получаются 8 различных толкований Торы.
Обязательно. Это...
Примерно то же самое произошло и со всеми социалистическими партиями в России в тот момент. Но марксистом он как раз был. Вот. Был ли он бессребреником? Ну, можно сказать одно. Он был позером. Он любил демонстрировать... некоторую допущенность к великим тайнам обставлять свою жизнь некоторым размахом. Но с его, скажем так, статусом ему на это не требовалось тратить довольно много денег. Таскал ли он деньги для себя? Нет. Нет, безусловно, нет. При этом, да, там фигурировал многократно в показаниях чемодан с долларами, который был на квартире у Фалька и прочее. Но, простите, во-первых, часть этого чемодана, это то, что называется нажито непосильным трудом за все эти годы. А во-вторых, немалая часть этой суммы, это на самом деле деньги, которые... успели быть отпущены на реализацию его плана по укрупнению и развитию сети резидентуры, а дальше события, если мы посмотрим на календарь, они завертелись поистине какой-то космической скоростью. Вот. И когда он начал задумываться о бегстве, простите, при переходе на нелегалку, при бегстве, при прикидании пределов Советской России, что им было задумано, деньги будут нужны. И вот в этот момент уже не имеет никакого значения, что это были подотчетные деньги на операцию.
Вот, кстати говоря, существует двойное отношение к Александру Орлову. У нас была про него передача. Пропала из сейфа резидентуры в Барселоне определенная сумма денег, очень большая. Орлов утверждал, что это была его зарплата за черт знает сколько времени. Другие люди, скажем, его коллеги, говорили, что это было обычное хищение казенных средств. Ни тому, ни другому я не могу дать характеристики, потому что у меня никакой информации нет.
Более того, вот все очевидцы, Блюмкин проходит в воспоминаниях очень многих людей. Более того, многие из этих воспоминаний написаны уже после дела Блюмкина. Понятно, что авторы этих воспоминаний были просто обязаны как-то отмежеваться от этой демонической фигуры и объяснить, какой он был негодяй, всяческого шлемовать.
В особенности Валентин Катаев.
Да. Это... Но я не помню ни одних воспоминаний.
Точно, Блюмкина. Чтобы я увидел у него крупные бриллиантовые запонки и... огромную бриллиантовую заколку для галстука.
Во многом его обвиняли, но вот в этом нет.
Нет,
даже
ни разу.
Даже законченные недоброжелатели.
Ни разу. Максим, огромное спасибо. Это был долгий, максимально интересный и не похожий ни на что рассказ. Значит, за вами вопросы, если они будут впоследствии у наших слушателей, обязательно приходите еще. Ну, а коли все будет нормально, услышимся в следующую субботу. До свидания.